Слава Богу, братья и сестры, Бог действительно сделал нас родными посредством своих голгофских страданий, своей крови и соединил нас. Откроем, давайте, наши Библии на послание Колоссянам. Мы изучаем третью главу. Третья глава – это место, или как бы это с третьей главы начинается практическая часть этого послания. Это то, о чем Павел говорил здесь. Главная мысль этого послания связана с тем, что апостол Павел превозносит Христа как достаточного для спасения, для жизни, благочестия, для всей христианской жизни. Вопреки еретическим учениям, которые учили, что еще необходима мистика, необходима какая-то философия, необходим аскетизм, необходимы какие-то вещи, связанные с формализмом, с иудейской религией, апостол Павел говорит, что Христос достаточен, он превыше всего. И с третьей главы начинается практическая часть. Если мы признали главенство Христа, если мы поняли, что только в нем спасение, это предполагает практическую жизнь измененную. И, во-первых, он говорит о том, что если вы умерли со Христом, то ищите горнего. То есть, прежде всего, наш вектор поиска будет смещен. Люди, пережившие новое рождение, они будут искать Христа, они будут искать то, что Ему принадлежит. Их центр мирских удовольствий сместится на то, как можно служить Богу, где можно найти, где собираются дети Божии. Это основание нашего с вами возрождения. Далее мы с вами говорили о том, что когда человек возрожден, в его жизни происходит полный переворот. И он почитается мертвым для греха. То есть и здесь апостол Павел призывает нас, умертвите земные члены ваши. Да, он перечисляет ряд таких грубых плотских грехов, лук, нечистота, любостяжание, злая похоть и так дальше. Это должно умереть в нашей жизни, то есть это не должно виноваться. И потом это более тонких грехах. Это те грехи, за которые не отлучают из церкви, это те грехи, которыми христиане, к сожалению, долгие-долгие годы тесно живут, сотрудничают, так сказать, да, в таком альянсе неразрушимом. Это эмоциональные грехи, это гнев, ярость, это злословие, это все, что мы с вами перечисляем, это сквернословие уст ваших и так дальше. То есть, и еще один грех – это ложь, вот, не говорите лжи друг другу. Это очень важный тоже аспект. Дело в том, что с самого юного возраста, с самого младенчества человек привыкает лгать. Да? Не начинает лгать 20 лет, вот там включилась кнопка, 20 лет начинает лгать. Абсолютно нет. С самых вот первых ногтей, которым только произносит слово, он уже пытается каким-то образом солгать. И в христианстве это тоже происходит. Может быть, это не столь очевидно, как в мире. Но, тем не менее, все равно люди злословят с ложью, обманывают. Да? Ну, например, такая ситуация просто, когда распространяется слух. Вот, ты знаешь, был в этой семье, и они даже вот не накормили, такие вот жесткие. Когда стали разбираться, и он это распространяет. Оказывается, предложили, но он из скромности постеснялся. И потом в итоге вот такой вот, значит, пошла гулять по церкви. Это ложь на самом деле, да? То есть наша да должно быть да, нет, нет. Если ты хочешь кушать, садись есть. Если не хочешь, значит не надо потом, чтобы там какую-то китайскую церемонию устраивали и так дальше. Поэтому это имеет место быть. И далее апостол Павел-то сравнивает снятие с ветхой одежды, как то, что должно быть совлечено, то есть удалено, снято с тем, чтобы одеться в нечто новое. Бог не хочет голыми нас ставить, он не просто хочет, чтобы мы оставили какие-то привычки в старой жизни, но он хочет, чтобы мы облеклись в новые привычки. Давайте мы с вами прочтем качество новой природы, которую Господь Бог хочет нам дать. И облегшись нового, с 10 стиха, облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, которая совокупна совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и разумяйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Такой очень богатый текст, очень много можно на этот текст составить проповедей. Но мы идем обзорно, поэтому хочется подчеркнуть такие основные какие-то вещи, основные идеи, которые здесь открывает нам апостол Павел, точнее Дух Святой посредством апостола Павла. Итак, мы с вами увидели, что нам необходимы новые качества, вот эта новая одежда, которая соответствует характеру самого Бога. Да? Если мы возьмем характеристики, да, то, собственно, Христос наш такой, правда? Он полон милосердия, благости, он полон того, о чем здесь говорит апостол Павел. И он хочет, чтобы мы подражали Богу именно в плане его качеств, его атрибутов. Вот. И для того, чтобы нам облечься в нового человека, для того, чтобы нам одеть вот эти качества, необходимо знать три фактора, то есть полностью на них полагаться. Они здесь описаны. Три фактора. Первое, мы должны знать, что мы избраны. Второе, мы должны знать, что мы святые. И третье, мы должны знать, что мы возлюблены. Здесь, если мы возьмем, мы увидим с вами, да? Апостол Павел на этом акцентирует. То есть, я немножко поясню, потому что много путаницы с этими вопросами. Ну, во-первых, избрание. Да, некоторые говорят, ну что это гордость там? Ты что, ты считаешь, что ты такой избранный, да? На самом деле, братья и сестры, это не, вообще речь не идет о гордости. Напротив, если мы с вами рассмотрим все тексты, связанные с избранием, Господь Бог подчеркивает непригодность избранных. Помните, как он обратился к еврейскому народу и сказал, кто вы избранные вообще? То есть вы были рабы на самом деле, вам нечем гордиться. Все, что было сделано для вас, это сделано по моему суверенному выбору. Не потому, что вы заслужили, вы лучше греков или лучше римлян, или вы какие-то там философы. Абсолютно нет. Это была, даже нацией назвать нельзя было, да, это был просто сброд людей, которые толкли там глину, делали в Египте, ничем не прославились. Но Бог избрал с тем, чтобы, осознавая идею избрания, понимали, что все зависит от Бога, не от нас. То есть мы уверовали так, что вот почесали затылок, что вот смотри, аргументы, пойду за Христом. Не так абсолютно. Бог избрал, Бог привел к людей, которые засвидетельствовали. Бог поставил нам ситуацию в жизни, когда мы склонили наше сердце к выбору Бога. Но за нашим выбором стояло Божье избрание. То есть это очень важно понимать. И это не дает нам гордость, это наоборот смиряет нас. Помните, апостол Павел говорит Коринфской церкви, да? А кто вы избранные? Немного из вас знатных, немного именитых, сильных, богатых. Ну кто вы? Слабые, немощные, бывшие рабы, люди, связанные с пороками и грехами, которых стыдно упоминать даже в собраниях. Да? Вот кто вы такие? Поэтому, братья и сестры, когда перед тем, когда мы облечься вот этого нового человека, мы должны понимать, что мы избраны Богом ко спасению не за наши заслуги, то есть не гордость, а именно потому, что Богу так угодно было. От вечности, от того, пока еще не горели звезды на небе, еще не было создано ни одной планеты, Бог в своем плане пожелал избрать ко спасению нас с вами. Это удивительно, да, просто. Поэтому места нету гордости. А если мы не причисляемся к числу избранных, зачем тогда мне эту одежду одевать? А вдруг я оденусь, оказывается, что я вообще никто в финишной прямой приду, и там ничего нету. Если бы так размышляли первые христиане, они бы никогда не пошли на кресты, на гладиаторские ринги, на все, чему подвергала их римская власть в течение 300 лет. Поэтому, братья и сестры, мы с вами должны знать, что Бог избрал, Он выбрал нас ко спасению по своей суверенной воле. Потому что он так захотел, не потому что мы были выдающимся или какими-то там людьми, без которых Царство Небесное никогда бы не было построено, но потому что в этом была его воля. Это огромная привилегия вообще на самом деле. Второе, что мы должны с вами помнить, это то, что мы святые. Вот знаете, тоже такое, да, связано с гордостью. А ты что, святой? Так, да, спрашиваю. Да нет, я грешник, да. Но если мы будем считать себя грешником, ассоциировать себя с грехами этого мира, тогда и мы будем жить, соответственно, правда? Но когда мы понимаем, что мы одеты в одежды святости, ну как я могу пятнать их? То есть, когда мне говорят, я иду на день рождения, делаю лучшие вещи, я не буду в этом наряде делать бетон, потому что я выможусь просто, я ни на что не буду похож. И потом, когда Бог называет нас святыми, и Он хочет, чтобы мы усвоили, что мы святы для Него, посвящены Ему. То есть святость – это не сандалии, это не ризы, это не нимб над головой, это не какие-то исхудалые щеки, длинные бороды. Абсолютно не об этом речь идет. Потому что в нашем так православном представлении святость – это вот именно вот такое. Да? И там надо, там 300 лет пройдет, потом тебя там запишут в житие святых и объявят таковым. Абсолютно нет. Когда мы читаем о том, кого Слово Божие называет святым, мы видим, что там поступки были, ну, далеко от святости, правда? Та же Коринфская церковь написана, святые возлюбленные. Но когда мы читаем дальше, смотрим, они там судятся, они нарушают вечерю Господню, там делают многие дела. Так вот, святость, братья и сестры, это первое, отказ от греха и посвященность Богу. Не надо думать, что это вот как-то связано с этим антуражем, который абсолютно в Библии нигде не пропагандируется. Это не ризы, это не сандалии, это не впалые щеки, это не бороды. Это ничто подобное. Святость – это первое. Я посвятил себя Богу. Второе – я отказался от греха. Если это есть у нас, мы святые. Сегодня уже не надо думать, что надо там запишут потом нас куда-то какие-то книги специальные. И последнее – мы возлюблены. То есть, вы знаете, спасение, которое совершил Иисус Христос, оно было совершено потому, что Бог нас возлюбил. Не потому, что он имеет какие-то, знаете, иногда люди делают добро кому-то, имея там какие-то планы, знаете, корыстные иногда. Я тебе это сделал, но с целью там потом, чтобы ты мне там вернул назад, да? Вот знаете, когда взятки дают должностным лицам. Не от любви, абсолютно нет. А с тем, что они потом смогут там как-то себе устроить жизнь какую-то, да, приятную. Так вот, Христос пришел в этот мир, Христос умер на кресте, не имея никаких корыстных целей. Он пришел это исключительно потому, что он любил нас с вами, да? Вот такое лейтмотивом всего Голгофского подвига Христа 3.16, который мы с воскресной школы помним, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть не стражники арестовали Христа, он легко бы мог уйти от них, не веревки держали его, когда он там был перед Понтием Пилатом и перед судом Синедриона, не гвозди держали на кресте, его держала любовь к грешному человеку, нам с вами. Мы должны это помнить, потому что легко он мог сойти с Христа, легко он мог испепелить эту вселенную, но любовь к падшему человеку заставила его, или сделала его подвиг вот таким бессмертным. Поэтому, братья и сестры, мы должны с вами понимать вот эти три положения, в которых находится верующий человек. Во-первых, он избран Богом, а во-вторых, он избран к святости. Ни к чему другому, не к тому, чтобы быть членом церкви, 20 лет куда-то ходить там, а к тому, чтобы идти путем освящения. Это наша с вами задача. И последнее, мы возлюблены Богом. Бог это не, знаете, не какой-то там звездный полицейский, который ждет, что кто-то там сделал не так, и потом его наказать. Абсолютно Бог это Бог любви. Все, что создано, если мы увидим, да, вокруг себя, просто замысел Творца, он создан для того, чтобы показать нам с вами свою любовь, правда? Вот этот мир, который мы видим, он создан для наслаждения, на самом деле, чтобы глаз нас радовался вот этим краскам природы, чтобы, когда мы ели это в радости, в наслаждении. Другое дело, что грех исказил, конечно, когда сатана узурпировал вселенную человека, он исказил многие вещи. И из наслаждения это превратилось в грех и в наказание и так дальше. То есть Бог создал Адама и Еву для того, чтобы их супружество имела полноту, чтобы она была счастлива. Когда я вошел в грех, то это превратилось в бузы, да, говорят, вот жена это чемодан без ручки, муж там недотёпа и прочие вещи. То есть то, что было создано хорошо и красиво, грех искажает вот такие вот уродливые явления. Поэтому, братья и сестры, мы должны с вами понимать эти три фактора. Мы должны с вами осознавать, кто мы, в каком положении. Пока мы это не узнаем, пока мы будем думать, что ну надо как-то делать, а зачем? Ну не знаю. То это будет малопродуктивность. И далее апостол Павел причисляет предлагаемые качества, которые необходимы, как одеяние, как то, что необходимо для нас с вами. Вы знаете, вся наша вот такая религиозная какая-то одеяние, да, она похожа на те смоковные листья, которые когда-то Адам сделал себе, помните, да? Он узнал, что, смотри, я голый, оказывается, там взял листочки, накрутил себе и сделал такую набедренную повязку. Но Бог это сразу отвергнул, не пойдет, да? И дал им другие одежды. Так и здесь. Христос предлагает нам лучшую одежду. Он не просто говорит, ну снимите это все и ходите вот как есть. Не так. Вот вам одежда, которая соткана из Божьих качеств. Я еще раз хочу сказать, что в этом одеянии включены две личности. Это личность Бога, Бог участвует в этом. И человека, который подчиняется. Мы должны вот эти вот... Здесь совместное сотрудничество идет. Давайте мы рассмотрим все вот эти вот качества, которые необходимы. Первое – это милосердие. Что такое милосердие, друзья? Это глубокое сострадание, это переживание. Милосердие – это необходимейшая черта, которой мы с вами должны обладать. То есть, если у нас с вами вера не связана с милосердием, это просто фанатизм. Знаете, вот это Аллах Акбар, и сносить голову, я верю, то, ну кому она нужна такая вера? Это вера крестоносцев, которые убивали там тысячами человек. Это вера, которая никогда не даст добрых плодов. Помните, Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине. Да? Он говорит, там шел человек, священник, вот, он посмотрел, лежит растерзанный. И он говорит, ну как я, тут тороплюсь на служение, опаздываю, кто-нибудь там другой займется. Я пошел на служение, проходит левит, ну я десятину даю Богу, какие еще требования? Все, я ничего никому не должен, пошел своей дорогой. И шел самарянин, которого крайне не уважали евреи, он остановился, он с милостью, он ничего не должен был, он увидел еврея, он абсолютно мог вправе пройти мимо. Но его сердце было это милосердие, так и названо, да, милосердный самарянин. Он не посчитал, что у него времени там нету, или что он должен заплатить какие-то цену, какую-то сумму. Он встал, и он налил ему на раны вино, елей, он принес его в гостиницу, он попросил, чтобы за ним ухаживали, он оплатил цену его содержания. То есть это то, что касается нашего с вами милосердия. Поэтому вера, которую дает нам Бог, она должна быть полна милосердия. Полна милосердия, которую нам дал Христос. То есть Христос сам тот милосердный самарянин, который так остался чужим для этого мира, который остался так и непонятым для огромного числа людей, которые его не приняли. Второе качество – это благость. Да? Благость – это доброта по-русски. Это старое слово, сегодня так не употребляют, вообще нет употребления. Благо – это как-то вот мы так не говорим. Благость – это доброта. Благость – это доброта, которая распространяется на всех людей. Собственно, благ только Бог, да, так сказал Христос. Никто не благ, а только Бог. Бог абсолютно благ. Его благость явлена в том, что Он посылает дождь на злых и добрых. То Он милосердствует над тем, кого надо наказать. Он дает шанс еще ему жить и радоваться жизни. Вот это абсолютная благость, это доброта Бога, явленная ко всем грешникам, которые живут на земле. Вот. Именно по благости Бога еще не совершается суд на земле. Еще грешники могут жить, еще могут радоваться жизни. Поэтому нам тоже предлагается иметь вот эту благость, доброту. Вот, знаете, снизойти вот на ступеньку, может быть, того, кто что-то сделал против вас. Ну, как-то ответить добротой на зло. Вы знаете, Лев Толстой, когда написал такой рассказ, еще в детстве стал, ему очень понравилось, как один мальчик такой задиристый обижал девочку постоянно. И она пришла к отцу, он был с бедной семьи, один из благородного сословия, это было, наверное, начало 20 века, не знаю, конец 19-го, она пришла, говорит, вот мальчик меня там палкой стукнул по ноге, обидел. И отец говорит, а ты возьми, помажь хлеб маслом, вареньем и дай этому мальчику. И она пришла, дала, и написано, что они стали друзьями на всю жизнь. Это вот та благость, та доброта, которую мы с вами должны помнить. Да? То есть вот эта благость, независимо от того, какой человек. В Ставропольском крае у меня есть знакомый, Вова, тоже верующий, он говорит, жила соседка со мной, очень злобно настроенная на всех сектантов, как она их называет, да, и она там костерила мне, что я уверовал всеми-всеми словами. Она была одинокая, и в какой-то год выпало снегу по грудь просто. Он говорит, я свыше утром, прям полно снега. Я взял лопату, расчистил себе дорогу, потом пошел ей расчистить полностью. И она вышла и заплакала. Ничего не могла говорить. Вот это благость, это то, что Бог делает. Он хочет, чтобы мы были благими. То есть, чтобы мы не были, знаете, злопамятными. А ты же мне там в 1900 году сделал, я тебе уж это не спущу никогда. Еще одно качество, это смиренномудрие. Вот это очень непопулярное качество среди греков было. Качество мудрости, оно было всегда связано с гордостью. Но если я уж мудрый, то я-то уж гордый. Я что-то знаю, я выше, я лучше. Но вот апостол Павел соединил два эти качества. Он соединил смирение и мудрость в одну. То есть подлинная мудрость, она всегда смиренна. Христос, который являет нам мудрость, да, Божество, Он о себе сказал, научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть подлинная мудрость, которую Бог хочет видеть в нас, она всегда связана со смирением. Мудрость или знания, которые туда куда-то напоминают, они Богу не нужны вообще. То есть мы кого Бога удивлять хотим чем-то? Не удивим. Но вот наша мудрость, которая связана со смирением, она благоугодна. Поэтому, когда нас куда-то заносят, и мы хотим там что-то подчеркнуть, имейте мудрость замечать в людях что-то доброе, хорошее. Знаете, это трудно на самом деле делать. У меня тоже был знакомый, они конфликтовали с одним братом, вместе вышли на миссионерское поприще, и вот такая у них вышла там грызня постоянно. И он пришел к старшему там пресвитеру и говорит, я с ним работать не могу, ну, негодный человек. Вот ты сядь, напиши 10 хороших качеств этого брата. И подумал, все, и одного не могу вспомнить, только плохое. Сидел, потом говорит, Смотрит, ну гостеприимный, я, блин, жесткий человек, он всегда может там угостить. И вспомнил, и он говорит, вот когда тебе негодование какое-то в сердце, ты вспоминаешь, что он тоже имеет какие-то качества, которых тебе нету на самом деле. Вот это вот смиренномудрие, братья и сестры, это то, что позволяет ужиться нам в своей церкви. Когда нас не вносят куда-то, мы там не сажаемся на три скамейки, а человека, который не так мыслит, или не так одет, или там еще что-то, позволяет нам уживаться вместе. Еще одно качество рядом со смиренномудрием – это крутость. Я сразу хочу подчеркнуть, что крутость – это не слабость. Многие думают, крутость – это вот, ну, человек не может дать отпор, так, знаете, тюха-матюха. Ну, говорят, вот такой, да. Но этот тюха-матюха, если ему дали по воле, он бы тут разогнал бы всех. Ну, вот в силу там каких-то обстоятельств, он говорит, ну, ладно, что там, давайте. На самом деле, это не крутость никакого отношения не имеет. Крутость – это нежелание мстить за себе даже тогда, когда есть возможность. Таким был Христос, когда Он висел на кресте распятия, там небесные ангелы наблюдали, и в любую минуту Он мог призвать их и мог прекратить это все. Но обладая огромной силой, огромным потенциалом, Он ради этих людей, Он смирил себе, написано, да, помните, это слово кенозис греческое, смирил себе, был послушен даже до смерти, смерти креста. Вот это кротость. Вот, знаете, апостол Павел в послании филиппийцам говорит такие слова, да, кротость ваша, да будет известно всем человекам. Вот. То есть он так хочет, чтобы эта черта характера, вот сказали, вот этот баптист живет здесь, ну, круткий человек. Вот я хочу просто спросить, чем известны мы своим соседям? Некоторые известны тем, что на всю улицу он такой никому спуску не дает. Да уходит сюда, если к надо, нет, да за день, то надо бежать куда-нибудь. Так вот, Павел хочет, чтобы кротость это была не обильна. Знаешь, что такое обильно? Да, вот брат нам рассказывал, Ерошкин, он говорит, я поехал в путешествие, и там что-то кран прорвало. Вот, и приехал, с соседями встречаюсь с очень злыми выражениями лица. И заходи в дом, по низу, который жил, открываю, там вот, вся вода и отсюда, и по низу бежит, еще ниже пропустила, да. И он говорит, я тогда вспомню, что значит обильно. Это вот так много, это не из пипетки капнуть, знаете, там, ну, немножко есть там где-то. А это вот такое обильное, чтобы она известна была всем людям. Ну, вот не спрячешь никак, вот кроткий человек. Поэтому мы должны к этому стремиться. Я хочу сказать, что по ветхой природе мы абсолютно не кроткие. По ветхой природе мы докажем любому, кто мы такие. Но по новой природе, по природе Христа, мы должны принимать этот характер Иисуса Христа, стремиться к нему. Еще одно качество, которое тоже рядом с кротостью, это долготерпение. Здесь опять два таких греческих глагола. Это терпеть и долго, да, долго терпеть. Ну, очень похоже на русское. Макрос это долго, да, греческое. Вот. Мы с вами призваны быть не просто терпеливыми, а долготерпеливыми. Вот это слово очень интересно. Знаете, многие люди говорят, все, терпение лопнуло мне там. Да, у кого-то его терпение заканчивается там 5 градусов теплее, и оно уже у него все загорелось. У кого-то дольше. Вообще люди, знаете, как осина, горят без керосина. Там слово сказал, и все, он уже, да. Вот, ну, процессы, которые Бог заложил на самом деле, да, они так и происходят, независимо от того, как люди не спешат. То есть Бог заложил, 9 месяцев женщина будет вынашивать ребенка. Люди могут что угодно делать, куда угодно спешить, но будет только так, и иначе ты ничего не сделаешь, правда? Ну, нельзя, ну, давай за 2 месяца там как-то этот процесс быстро сделать. Не сделаешь. Бог заложил это, да, в основании. И все остальное. Мы сегодня живем в мире, когда все убыстряется, так, терпения нету, да, знаете, быстрее обеды там, налил там воды, кипятком похлебал, все куда-то спешат. В моем детстве похороны, знаете, как проходили? Приходила машина, группу носили, оркестр, и шли долго по улице, вот, похоронной процессии. Знаете, как сейчас хоронят? Засунули, быстро поехали там, закопали, никто знать не знает, все, бегом, знаете, живут быстро, едят быстро, умирают быстро, хоронят быстро, все, с глаз долой, туда жатва прошла, это смерти, да? Вот апостол Павел говорит, будьте людьми долготерпеливыми. Знаете, терпение нам крайне необходимо. Я когда вот смотрю на молодых людей, они говорят, все, вот женюсь, вот уже неделю знаю этого человека, все уже, сколько ждать, уже две недели уже скоро будет, да, очень много. Но когда читаю о жизни святых, да, вот пришел Иаков, помните, да, к Рахиле. 7 лет где-то отработаешь, потом там, 7 лет, представьте себе, друзья мои, знаете, много это или мало? 7 лет отработал, Лию дали ему. Ты что сделал вообще? Сейчас за это. Еще 7 лет отработал, тогда дадим тебе, да, еще 7, 14 лет. Представляете себе, братья? 21 год прожил Лаван, чтобы какую-то часть наследия взять. И нигде не написано, что он там негодовал в сердце, что он долго это, да, он терпеливо ждал. свою. Поэтому, братья и сестры, вот это терпеливо лучше завоевателя города. Все проблемы, многие проблемы, которые в нашей жизни есть, они как раз связаны с тем, что человек не хочет терпеть. Потом женится быстро, потом быстро расходится, а там дети, это травма на всю жизнь. Зато бегом там, месяц, какие там родители, какие советы. Я тут сам все, сам все знаю. Поэтому не зря, да, слава Богу, что долготерпение, долготерпеливый лучше завоевателя города. То есть это качество лучше храбрости, лучше решительности. Вот. Еще один очень важный аспект, вот это снисхождение, снисходя друг к другу, слава Богу, снисходя. То есть, ну, буквально что обозначает? Встать на позицию этого человека. Есть два таких варианта. Да, можно осудить там, сказать, ты не такой или другой не такой. Как-то вот возвысить себе, сказать, я там уж так. Помните, как мытарь, да, и фарисеи пришли молиться в храм? Вот. Вы знаете, о чем вообще любят люди больше всего говорить? О самих себе. Я просто на своем примере знаю. Люди любят говорить о самих себе. Ну, неудобно так за рукав остановить, как сказать, хочешь, я за себя расскажу. Я такой хороший. Я столько сделаю, ну, неудобно, правда? Но Богу можно там. Я, ты знаешь, я вот не то делаю, десятину даю, и вот такое, да, понимаете? Но он абсолютно не хотел снисходить к мытарю. Он посмотрел там как-то боковым зрением, увидел, и его сердце вознеслось. Он не замял, почему вообще мытарь стал таким? Что повлияло, какая причина была? Может быть, жизнь заставила, может быть, какие-то были ситуации. Помните вот это отсутствие снисхождения, которое было у священника к Иуде, да? Иуда пришел, и он осознал, у него глубокое чувство раскаяния. Он говорит, я пролил кровь невинную вообще, вот деньги, я их не хочу. Я не говорю, нам что до того, то есть это не наше дело, другими словами. Это люди, которых Бог поставил пасти человеческие души, это священники, это не просто какие-то там разбойники. Они говорят, нам дела до этого нет. Упаси нас Господь, чтобы мы куда-то там возносились и потеряли вот эту нить с народом Божьим. Так, часто так бывает, знаете, что когда человек удачно начинает служить Богу и куда-то там так несет, что он уже там как будто не тот народ, как из всех ворот, а откуда там особо появился где-то. Мы все простые люди, мы все плотяные, нам необходимо снисходить друг к другу. Вот это слово снисходить, встать на позицию другого человека. Помните апостола Павла, да? В городе Филиппах он проповедовал вместе с Силуаном. И там так получилось, что их осудили, подвергли наказанию, их там бичевали, там 21 удар, ну, 39 ударов без одного, 40 ударов наносили, да? Вот. И потом поместили в темницу. Так вот, апостол Павел мог бы этого избежать. Знаете почему? Он был римский гражданин. Он мог сказать, я лучшего римского гражданина бить собираюсь. Они бы не посмели его даже тронуть. Так по праву римскому было определено. Но ради того, что он снизошел к Силуану, который терпел это все, ради того, чтобы выразить солидарность, он претерпел то же самое, что претерпел Силуан. Вот это снисхождение. То есть я буду терпеть рядом с тобой. Огромным снисхождением Христос обладает. Он снисходит к нам. Он вообще оставил чертоги, да, и здесь жил земной жизнью, абсолютно так, как мы с вами, нуждаясь, терпя гонения, угрозы, всякие хитросплетения вот этих умных людей, фарисеев и книжников, и все это он увидел. Поэтому Слово Божие призывает нас снисходить, встать на позицию человека, который, ну, нам легче осудить, правда, сказать, ну, этот не такой, а вот этот другой, а тот там еще какой-то, но мы должны быть людьми, которые снисходят. И, конечно, очень важный момент – это взаимное прощение. Вот здесь очень важно – взаимное прощение. Прощая друг друга, если кто на кого имеет жалобу, каким образом? Как Христос. То есть берите пример Христа. Вот если уж кому-то надо было мстить за себе, то это Христос. Вот Христос мог бы отомстить, правда? Он имел право на это. Его отвергли, его оплевали, его били, над ним глумились. Он мог сказать, ну сейчас я вам... Но он это не сделал. Более того, когда он был прибит к Голгофскому кресту, он молил о прощении этих людей, снизойдя к нему, сказал, они не знают, что делать. Но они просто люди, которых увлекли вот эти вот ложные религиозные лидеры. Они запальчиво, что-то в стадном инстинкте кричали, распни, да будет предан смерти, не осознавая даже того, что они делают. Поэтому он являл этот пример прощения. И сегодня, братья и сестры, почему христианство до сих пор не развалилось? Вы знаете почему? Потому что мы приходим к прощающему Христу с надеждой, с верой в то, что он нас прощает. А если было по-другому, а что тогда ходить, если Бог на меня гневается, и я не могу получить прощение? Абсолютно бессмысленно. Поэтому Слово Божие говорит нам, прощайте друг друга. И венчает все это, вот подобно как корона венчает наряд монарха, да, как корона является атрибутом верховной власти, таким же образом является любовь. Да? Любовь, облеки, а более всего облекится любовь, которая совокупна совершенство. Вот эта любовь – это то, что должно венчать, то, что должно быть центром нашей христианской жизни. Вот если мы с вами рассмотрим, да, вот все эти качества, если там нет любви, их невозможно производить. Невозможно быть благим без любви, невозможно быть милосердным без любви, невозможно быть кротким без любви, невозможно, ни одно качество без любви невозможно. Проблема многих людей, в том числе и сегодняшней церкви, что люди как-то с другой стороны подходят к христианству. Вот если мы с вами рассмотрим Ветхий Завет, да, то первое, что сказал Бог, да, первые заповеди, которые Христос напомнил, были две. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей разумением твоим, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себе. В этом весь закон и пророк. То есть Библия на этом основана. Но люди подошли вот с другой стороны, вот 600 раз заповеди, вот тут надо вот это исполнять, а труд отдавать, вот это носить, вот это не носить. И второстепенные правила они возвеличили в ранг самых главных, а основное просто убрали в сторону. Вот помните, что Христос говорит, да? Новую заповедь даю вам. Какая новая заповедь? Да любите друг друга. А что это новая заповедь? Разве нигде в Ветхом Завете об этом не говорится? Абсолютно нет, но люди напрочь забыли, что такая заповедь есть. Они очень хорошо знали, что больше 1 километра идти в субботу нельзя. Они знали, что огонь нельзя зажигать. Они знали, что лечить нельзя в субботу, там, прочие вещи. Но вот о любви не совсем забыли, напрочь. К сожалению, в христианстве так бывает. Вот помните Коринфскую церковь, да? Коринфская церковь, такая проблемная она была, да? Они о многом помнили. Они помнили, что их крестил сам Кифа. Или что их проповедовал сам, там, я не знаю, Аполлос, да, такой красноречивый был проповедник. Они знали, что они в такой фракции входят. Фракция, которая называется там Павлова или Петрова, или там еще чья-либо. Они гордились своими какими-то дарами. А придем, мы языками говорим. Вот вы не, а мы говорим, это вот тут как-то по-духовне. А вы вот тут пророчество, а мы вот пророчествовать можем. Мы можем будущее предсказать. Вы знаете, итог всего этого, к чему Павел пришел, да? 13 глава там написано. Вот если вы все это делаете, это абсолютно бесполезно. Вы любви не имеете. Кому оно надо, ваши знания? Кому оно все это надо? Ваше пророчество, ваша принадлежность к какой-то фракции, к той или иной, к самой правильной или неправильной. И он говорит, все это не имеет значения. Более того, даже если вы отдадите тело на сожжение, скажете, я жертвую вот ради этого брата, пойду на смерть, но без любви. Это абсолютно бесполезно, друзья. Вот о чем речь идет. Поэтому как бы и сегодня некоторые просто приходят в церковь с желанием какие-то, а что тут надо делать, пить нельзя там, вот я вот это абсолютно бесполезно, если вы не пьете там, не курите, ничего что-то не делаете, но при этом забыли о том, что вы призваны любить здесь братьев и сестер, что вы призваны любить тех, кто вас окружает, стремиться к этому, то я еще раз говорю, это не эмоциональная какая-то предрасположенность, это решение наше, я хочу любить этих братьев и сестер. Тогда многие вещи не получились бы, как получается во многих церквях, как получилось это в Коринфской церкви, что тут вечеря идет, а я тут принес, я своих богатеньких здесь угощаю, а тот, кто бедный, пусть он сидит там, или станет здесь в дверях, или там еще что-либо. Проблема в общем, проблема в том, что люди второстепенно делают главное, какие-то правила выполняют. Вот я телевизор не смотрю, ну слава Богу, брат, если ты не смотришь, это хорошо. Но это не главное вообще христианство. Я вот одежду ношу исключительно 58-го года выпуска, вот очень свято. Ну, молодец вообще, может, это правильно. Но если ты не имеешь любви, это бесполезно абсолютно. Как твоя жизнь, как ты с родителями живешь, как ты живешь с братьями и сестрами, как у тебя отношения тебе там с пастором, с руководством церкви. О, здесь плохо, но зато я там что-то себе ограничиваю. Кому не надо, непонятно. Вот люди так переставляют, знаете, вот, с ног на голову всю эту позицию. И такая проблема там вырастает, как фарисейство, такая проблема, как законничество, такая проблема, когда человек возносит собственные стандарты превыше всего, если он вписывается в эти стандарты, он тогда считается такой элитой чего-то. А если не вписывается кто-то, то он идет по боку. И вот апостол Павел здесь напоминает, вот любовь должна быть, она совокупность, она то, что венчает все наше дело. Любое мероприятия, любые дары, любые там знамения, любые чудеса, если они не санкционированы любовью свыше, они для Бога бесполезны, абсолютно бесполезны. Поэтому это мы должны помнить с вами. Знаете, как Александр Строк, такой писатель христианский, он рассказывает, как он приносит в церковь кастрюлю, да, и какую-то там еще тарелку звенящую, начинают бить. Ну, люди улыбаются сначала, потом начинают ерзать, потом уже не нравится, это неприятно, он бьет и бьет и бьет. И потом говорит, вот так в ушах Бога все наши чудеса, знамения, все остальное, оно без любви, как кимвал звучащий, то есть бесполезный звук, абсолютно не нужен. И после того, как он перечислил качества предполагаемые, да, которые нам нужны, он говорит о приоритетах в жизни верующих. Давайте мы рассмотрим три здесь приоритета. Первый – это мир Христа в нашем сердце. Да владычествует мир Божий в нашем сердце. То есть мы должны к этому стремиться. Мир сердца – это огромная награда, это тот покой, о котором Христос говорил. Да? «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою ваши сердца». И это то, что мир знать не может, поскольку, не имея мира с Богом, это, как правило, ведет его конфликтом с окружающими. То есть он с тем поругался, с тем повздорил, и тому он доказывает, и с этим не разговаривает. И сердце человека, не знающего Бога, на подобное, знаете, Исаия говорит, да? Волнуется море человеческое, что-то выбрасывает. Ил и грязь. Он наполнен, что наполнено, то и выбрасывается. Поэтому, как бы, это вот подобно луже, знаете, иногда отражается, прям вот гладь, да? Оки туда камушек, муть сразу пойдет. Вот то же самое примерно в сердце неверующего человека. Но верующие не просто должны, не просто имеют мир с Богом, они должны всеми силами охранять этот Божий мир. То есть что может разрушить? Грех, гнилые помыслы, зависть, все, что идет снизу от того, что, с чем сатана пытается нам навредить. Да? Поэтому мы должны держать под контролем то, что это Божье дарование, этот мир с Богом. Мир Божий превыше всякого ума. То есть это не зависит от обстоятельств. Это не зависит от того, что война там за окном идет, или мир, там соседи на тебя ругаются, или хорошо у тебя все. Это мир, это тот подарок, который Бог нам дает. В христианском мире это сплошь и рядом встречается. Знаете, когда людей там сжигают, убивают, они собираются, поют вместе песни, их абсолютно ничего не может остановить от этого. То есть в их сердце царит мир. По-моему, Храпов описывает ситуацию, когда группу христиан осудили и везли их по всей России, довезли до Владивостока с тем, что потом переправить на Магадан через Охотское море. Ну и как обычно, там были бараки, всегда им не хватало места, и зашли туда элита такая лагерная, всякие там блатные, воры и все прочие, а христианам места не было, они остались под дождем, который переходил в снег, это был конец октября, уже было очень холодно. Вот, они пели «Мой дом на небе за облаками». И многие из них так и перешли в вечность, в этот дом за облаками, замерзли в эту ночь. Но это не смутило, мир их сердца не ушел от того, что им там места не хватило. Они стали ругаться с блатными, какие-то там устраивать склоки там и так дальше. Поэтому, братья и сестры, дорожите это миром. Знаете, Слово Божие очень ясно, в посланке евреям написано, да никто не может увидеть Бога, если не будет иметь мир и святость. То есть это два определяющих характера, характеристики нашей с вами жизни. Второй момент – это Слово Христово. Слово Христово, да, вселяется в вас обильно здесь. Апостол Павел говорит, друзья мои, вы знаете, вот это не просто по капелькам опять, это то, что должно нашу жизнь направлять. Сказали о Джоне Буньяне, современники говорили, что если Джона Буньяна порезать, из его жил потечет Библия. Настолько этот человек был напитан Божьим Словом. Вы знаете, он просидел 12 лет в Бетфордской тюрьме и написал книгу «Путешествие Пилигрима». Только если не читал, я хочу сказать вам, да, все цитаты, которые там оттуда взяты, они взяты исключительно по памяти. Вот он сидел там, и все это было в его сердце, в его жизни. То есть он жил Библией. Библия была его руководящей книгой, и он был наполнен Библией до отказа. Я такой просто пример хочу сказать. Братья и сестры, если мы знаем футболистов лучше, чем апостолов, если мы знаем все политические события лучше, чем знаем историю библейскую, то мы не тем наполнены на самом деле. То есть если мы знаем вот этот сериал, чем он закончится, но не знаем, как зовут главных персонажей эпохи царств, это мы, значит, не тем наполнены. Надо, значит, менять переориентировку ценности. Если мы знаем, что сосед купил, и сколько он получает пенсии, как он ест и что он пьет, но не знаем, как совершалась вечеря Господня, как следуют книги Евангелия расположены, то мы не тем наполнены. Это другое наполнение. Поэтому надо такое, знаете, что сделать? Надо сделать переориентацию ценностей. Надо вот этот вылить все, что там не нужно было, вот эти всех футболистов, Я опять, я не говорю грех это, там, увлекаться каким-то видом спорта. Но если это наполняет нас, но не позволяет наполняться Божьим Словом, это неправильно. Не грех смотреть фильм, друзья. Но если это мешает изучать Библию, то тогда стоит отказаться от этого. Не грех читать какую-то книгу художественную. Но если вы хорошо знаете всех персонажей каких-то книг прочитанных, как правило, бульварных, но не знаете историю развития основных тем Библии, например, темы искупления или темы спасения, то это что-то неправильно. Надо переодеться. Написано, Слово Божие вселяется в вас обильно. Если оно у вас сильно, вы можете фильм посмотреть, да, вы можете чем-то заняться. Но это должно идти по такой по ценностной лестнице. Библия на первом месте, все остальное только должно как-то там каким-то образом стоять дальше. А если наоборот, знаете, если там как пришел пастор, да, к одной женщине, вот, и она там внучку говорит, пожелаю уже, Библию там поставь на этот, пастор идет, надо, чтобы там на видном месте была. И пастор заходит, и девочка так пыль сдула, поставила, говорит, о, бабушка, вот твои очки, которые 2 года назад я потеряла. Ну, понятно, что как бы Библия не на первом месте. Поэтому Слово Божие призывает нас, да, Слово Божие вселяется в вас обильно. Все лжеучения, которые возникли, и все люди, которые увлечены лжеучениями, они увлечены исключительно потому, что плохо знают Божье Слово. Очень. То есть свидетели Иеговы не увлекут пастора или не увлекут человека, который там хорошо изучил Божье Слово. Кого не увлекает? Вот который по вершкам, знаете, где-то живет он там в мистике, где-то что-то ему открылось, где-то он хорошо знает развитие сюжета какого-то сериала, но очень плохо знает Библию. Поэтому нам необходимо это понимать и делать. И последний приоритет в жизни верующих – это жизнь во имя Иисуса. То есть мы живем уже не своей жизнью, мы живем жизнью Христа. И надо жить таким образом, чтобы имя Христа прославлялось. Это не только связано с богослужением, но я-то тут пою теперь громче всех и, конечно, Христа прославляю. А в жизни тут я имею постоянные проблемы с кем-то. Абсолютно не об этом речь идет. Жизнь во имя Христа – это жизнь, которая проходит во славу Божию. Это жизнь, где Христос прославляется. Это жизнь, связанная с благодарением. Вот здесь написано так, да, давайте прочтем, чтобы по тексту следовать. И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Это жизнь полной благодарности. Это жизнь, когда вот я понимаю вот эти межи, вот эти трудности, вот это все, что я пережил, когда Давид говорит, это межи мы прошли по прекрасным местам. Я благодарю Бога за все события. Я понимаю, что вот этот замысел, который Бог дал мне, он прекрасен. Это не жизнь ропота, знаете, недовольство. Церковь плохая, и те другие, братья не такие. И вот это постоянное негодование, связанное с чем-либо. Вообще-то бессмысленно. Я хочу сказать, что ропот – это абсолютно бессмысленное дело. То есть оно ничего, кроме опустошения души и гнева Божьего, не дает вообще человеку. Да? Вот. Помните, как евреи роптали, да? Что они быстрее пришли? Или что-то не добились? Ничего, кроме гнева Божьего. Я хочу пример, я приводил уже, хочу напомнить вам, когда-то в жизни императора Юлия Цезаря были такие события, когда он захотел устроить триумфальное шествие, связанное с его победой над Галлией. И он организовал парад, это триумфальное шествие, шли легионеры, и вдруг пошел дождь. И он приказал легионерам в знак протеста против бога Юпитера пускать стрелы в небо. Ну и только эти стрелы вернулись, поражая ранее тех, кто их пускал. Они никуда не делись, они вернулись, нанося увечья, смерть и прочие повреждения тем, кто их сам в небо запускал. Вот это очень похожа ситуация, когда мы ропщим. Вот эти стрелы, они вернутся на нашу голову, как они возвращаются на голову евреев, которые роптали. И они тысячами умирали в пустыне, они ослабляли свое сердце, они не добились того, что Бог для них готовил. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы мы первое помнили то, что мы с вами являемся избранными, святыми и любимыми Богом. Второе, чтобы мы в своей жизни вырабатывали качества, которые обладает Христос. И третье, чтобы в нашей жизни приоритетами были мир Божий, Слово Божие и жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.